Это подкаст «Слышали новость» в студии «Радио Спутник», обозреватель Алексей Тимофеев, Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
В этом выпуске «Это все из-за тебя. Суд как шоу. Инициатива Минюста по наказанию для адвокатов». На связи с нами адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский и партнеры, собственно, сам Александр Добровинский. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, позвольте начать с не утихающего и не прекращающегося дела Михаила Ефремова. Адвокат Пашаев назвал виновного в суровом приговоре своему подзащитному Михаилу Ефремову. По словам Пашаева, если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то есть не вы, Александр Ильич, то не было бы такого шоу. Давно решили бы вопрос с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года. Александр Ильич, ощущаете себя виноватым, виновным в суровом приговоре для Михаила Ефремова? И можно ли назвать роль адвоката, как обвиняемого, так и потерпевшего, решающей в приговоре суда? Пожалуйста.
Смотрите, то, что говорит господин Пашаев, пусть останется господин Пашаев. Да? Я не хотел бы не критиковать, не обсуждать слова этого человека. Ну, по многим причинам. Теперь, что же касается моей роли. Она заключалась прежде всего в том, чтобы исполнять просьбы доверителей моих. Я напомню, что я представлял 3 человек. Вдову, сына и брата покойного. Эти люди поставили передо мной определенные задачи. Как, например, сделать так, чтобы это дело никаким образом не было скомкано, замято и ушло в небытие, как ушло дело в этой семье, которое случилось несколько лет назад, абсолютно аналогичное, и оно было замято, потому что в деле участвовал там какой-то серьезный и богатый человек, и, в общем, к сожалению, погиб человек при очень похожих обстоятельствах. Это было первое задание. Второе задание было, пришло нам несколько позже, когда господин Ефремов начал отрицать свою вину. Так вот, второе задание было доказать вину господина Ефремова. Теперь о сроке. Срок, нет, давайте еще пару моментов, доказать свою вину. Каким образом я это делал? С помощью СМИ, кстати, я нашел 2 ключевых свидетелей, собственно, это видела вся страна, и в конце было 2 свидетеля, которые были представлены суду, и плюс видео, которое тоже было показано. И все это фигурирует, конечно, в процессе. Теперь перейдем к тому...
К роли адвоката. Вот давайте, Александр Ильич, роль адвоката действительно в вынесении приговора. Насколько вот как адвоката как потерпевшей стороны, так и, собственно, обвиняемого, подсудимого. Насколько эта роль важна в конечном результате?
Я не знаю, какие надо тут взять весы, чтобы взвешивать, какова роль адвоката и насколько она тянула в килограммах или еще в чем-то. Роль адвоката заключается в том, чтобы выполнить волю своих доверителей. Вот мне доверители говорили, что они не хотят брать денег, и они написали об этом. Они говорили, что мы не хотим брать кровавых денег господина Ефремова. Это была их воля. Ну, я эту волю как бы и донес до суда. Они хотели, чтобы я помог суду доказать вину господина Ефремова. Ну, мне кажется, что мы с коллегами это сделали. Какова роль в годах? Ну, мне кажется, что это, в общем, вопрос некорректный. Хотел вам объяснить кое-что.
Да, пожалуйста.
Дело заключается в том, что когда судья уходит в совещательную комнату, то в этой совещательной комнате она должна, или он, судья, должен ответить на 2 вопроса. Первый вопрос – виновен или невиновен? Да, логично. А второй вопрос – если виновен, то какова, собственно, мера ответственности за содеянное? Если вопрос – виновен и невиновен – был доказан, ну, как мне кажется, мы это сделали вместе с прокуратурой и с нашей стороны. Все для этого было сделано. Как я уже сказал, два свидетеля найдены, мне кажется, ключевых. Допрос свидетелей той стороны был, на мой взгляд, успешным очень, потому что развеял мифы, которые господин Ефремов создавал на суде и так далее. То тогда судья, удалившись в комнату, должен да, доказано. А теперь давайте посмотрим, сколько, каково должно быть наказание. И вот тут взвешиваются все за и против того, что было на суде. И вот тут вспоминаются лжесвидетели, тут вспоминается, как себя вел подсудимый, понимаете, как он там изворачивался или помогал суду и так далее. И вот в совокупности это дало тот результат, который мы имеем сегодня.
Александр Андреевич, можно у вас вопрос по ходу дела? Вот вы говорите о свидетелях.
Ради бога.
Очень коротко, если можно, это к существу дела не относится. Тем не менее, вот я слушал вашу пресс-конференцию по итогам приговора Михаила Ефремова, и вы там называли имя одного свидетеля ключевого и говорили другой человек, да, который тоже вот отвел его от машины к этой клумбе. Насколько я понял, вы не хотели, видимо, называть имя этого второго ключевого свидетеля. Или что-то не так, потому что другой человек вы несколько раз произнесли.
Я просто его не нашел.
А вы
его нашел первого, есть? Илью Бабикова,
да,
а
вот.
Второго я не нашел.
А, не
слава
нашли.
Богу, что я нашел первого.
Все понял.
Ну вот смотрите, Александр Ильич, еще один вопрос. Позвольте на такие эмоциональные, на человеческие, понятные нашему широкому слушателю вещи. Вот вам лично, не как адвокату с репутацией, не как адвокату, защищающего там интересы семьи Захарова, а вот абсолютно по-человечески, вам Ефремова жалко после такого приговора?
Вы знаете, какое дело? Мне бы хотелось, чтобы господин Ефремов был на свободе. Искренне вам это говорю. Но одновременно мне бы хотелось, чтобы Сергей Захаров был жив. Понимаете?
Ну и правосудие должно торжествовать все-таки.
Можно я это говорю? Спасибо.
Пожалуйста, конечно.
А чтобы то, что произошло 8 июня, не было бы вообще. Что же касается жалко или не жалко, я не берусь как бы судить об этом, понимаете? Мне жалко моих доверителей, которые потеряли самого любимого человека в семье. Мне, безусловно, жалко господина Ефремова. Но господин Ефремов сам все сделал своими руками. Он сам выбрал своего защитника, защитников. Он сам вместе с ними согласовал тактику и стратегию своей защиты. Он сам не попросил прощения у вдовы их детей, Сергея и брата, когда они были на суде, не попросил ни прощения, ни извинения. Он сам вводил в заблуждение суд, и он сам отвечал на заданные вопросы так, как, ну, я не думаю, что надо было отвечать. Что же касается последнего слова господина Ефремова, когда решалась его судьба, то я думаю, что все-таки он должен был говорить какие-то другие вещи. Это мое личное мнение, вы спросили меня.
Да, понятно. Спасибо большое за ответ. Александр Андреевич, наверняка слышали новость, что Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против вас, Александра Добровинского. Да. Также ведомство внесло в палату адвокатов представление о лишении Пашаева адвокатского статуса. Да, позвольте, начнем с вас. В министерстве не уточняют, какие именно действия могли стать вот основанием для дисциплинарного производства. Вам что-то известно по этому поводу? Можете что-то прояснить нам?
Я еще не получил вот это представление. Я приблизительно думаю, что о чем идет речь. Действительно, процесс получился очень громкий, с большим количеством прессы, которая участвовала в этом процессе. Некоторая пресса помогала, некоторая пресса там мешала и так далее. Подобное. Около суда происходили всякие разные явления смешные. Суд был очень и очень сложный, да, и жесткий, и жестокий, кстати. Но я посмотрю, действительно, что там написано. И я думаю, что мы между коллегами все решим.
А скажите, пожалуйста, ну вот действительно вопрос актуальный. Вот Алексей его сформулировал. Громкие процессы в разных странах мира действительно иногда превращаются в некое шоу. Вот, ну скажем так, если с этической стороны и с правовой оценивать такие процессы, как это в ваших глазах выглядит? Должно ли так быть? Может ли так быть? Или просто так есть по факту, с этим все живут и смиряются?
Давайте разделим. Разделим какие-то вещи, потому что происходит у людей происходит путаница в голове. Да? Значит, что такое наш судебный процесс? Там не было никакого шоу вообще.
Так как заявление адвокатов, в частности, адвоката Ефремова, и то, что он, значит, вот та же самая пресса в этом участвовала неоднозначно.
Подождите.
То есть это все выглядело как шоу.
Ну, вы мне задали вопрос, я... Там могу ответить, у нас свободная страна, могу договориться.
Да, но вы задали нам уточняющий. Да, да. Вот
спасибо,
уточняем.
Пожалуйста, Александр Ильич.
Нет. Секунду. Я задал риторический вопрос, он не вам задан. Так вот, сам судебный процесс, на нем не было никакого шоу. Это был строгий, выдержанный по регламенту суд. И там никаких шоу не было. Там были реплики, там были какие-то слова, которые были произнесены там сторонами, за что некоторые участники процесса, не я, получали замечания, которые вносились, естественно, в протокол. Там были перепалки. Со мной практически их не было, по-моему, никогда. И так далее. Там не было никакого шоу вообще. Поэтому давайте разделим. Теперь при выходе из суда, ну, вообще-то люди могут делать все, что угодно, да, при выходе. Вот закончился суд, там все серьезно, там все было нормально, да, и хорошо. А при выходе из суда внизу приходили какие-то странные люди, там собака пришла, одетая в тюремную робу, там какие-то колдуны появлялись, там появлялись городские сумасшедшие, кого там только не было. И там стояло, по-моему, одно время до 60 камер, которые ловили каждое слово. Я не мог пробраться к суду, мне приходилось прибегать к обману и заходить там с задней стороны, чтобы попасть в суд и избавиться от журналистов довольно назойливых. Но самое главное не в этом. Самое главное – это причина, по которой вы мне сейчас позвонили. И знаете, почему я об этом говорю? Потому что вам это очень интересно, как пресса.
Именно, именно.
А если бы вам не было интересно,
да,
то вы бы, СМИ, не устроили бы такое шоу.
Вот.
А на суде его не было. Там было все очень хорошо.
Александр Ильич, вот с одной стороны, с вами сложно спорить, а с 18-й стороны, вот позвольте все же не согласиться. Под шоу мы подразумеваем некие... публичные действия, простите мне это слово, развлекательного характера. Если говорить откровенно, а я позволю себе это сделать. Заявление Пашаева о газах, о блогерах, об управлении транспортным средством какими-то хакерами из космоса и так далее. В общем, какое-то, мое оценочное суждение, какую-то ерунду, да? Таким образом, он привлекал к себе внимание, не только к себе, но и, собственно, к самому процессу, делая его в большей степени публичным. И я вот задаюсь вопросом и продолжаю вот эту линию... Сейчас я закончу, Александр Ильич. На мой взгляд, все же, я вижу в этом некие плюсы. Плюсы заключаются в том, что российская вовлеченность, понимание юридических тонкостей... возрастает в связи с таким привлечением. Пусть даже иногда оно носит там оральный характер или там...
Скандальный,
да, недопустимый и так далее. Для меня это все же повышение российского уровня правовой культуры. Прав ли я или, может быть, я заблуждаюсь?
Ну, мне, знаете, есть там маленький момент, когда вы не правы, сейчас я вам скажу, а вообще, слушайте, захотелось сейчас подойти, сунуть руку мне в экран и пожать вашу. Потому что вы абсолютно правы, абсолютно, да, в плане того, что действительно это повышает, так как за этим процессом, я не имею в виду то, что происходило внизу суда, так за этим процессом следила вся страна, то, конечно, это здорово, потому что 99% нашей страны люди юридически девственные. Не будем об этом спорить, это так. Теперь, что же касается черных дыр, там... ядов, которые выходили из мотора, или я уже не помню откуда, лазерных указок, которые могли ослепить Ефремова и так далее. Это говорил привлеченный господин Ефремовым и господином Пашаевым специалист, которого привели на суд. Ну, очевидно, это было сделано для того, чтобы убедить суд в своей правоте, что господин Ефремов мог совершить эту аварию, будучи там, я не знаю, ослепленным указкой или под влиянием черных дыр из космоса, или там, не знаю, чего еще, там много чего говорил этот господин Фиалко, по-моему, его звали, специалист. Это было на суде, понимаете, но это была доказательная база, которую выбрал господин Ефремов, очевидно, с помощью господина Пашаева, понимаете. Являлось ли это шоу? Нет, не соглашусь. Вот это то единственное немножко, что я с вами, немногое, что я с вами не соглашусь. Нет, это была защита господина Ефремова. Такая же, как человек по фамилии Бадасян, который кричал на прокуроров, кричал на нас, на адвокатов, высказывал свои претензии суду и говорил, что вообще он пришел разобраться, что происходит в этом процессе. Разобраться, свидетель пришел, что происходит в этом процессе. Понимаете? И когда он уверял, что он шел по Плотникову переулку, увидел там машину, обратил на нее внимание, потом, много недель спустя, он вспомнил номер машины и то, что она принадлежит господину Ефремову, увидел, как туда кто-то заходил. Но вот на него и несчастье, к сожалению, на углу улицы была камера, которая все снимала. И, и когда мы ее просматривали на суде, это блестящая работа, кстати, государственного обвинителя была, то эта камера не запечатлила ни господина Бадасяна, свидетелей, ни машины господина Ефремова, в которую кто-то садится. Была машина, только оттуда выходила и входил господин Ефремов. Понимаете? Нельзя же назвать это шоу, потому что это все происходило на суде. Это линия защиты господина Ефремова.
Угу. Ну и вот тогда в продолжение вы уже отчасти охарактеризовали вот это вот российский уровень правовой культуры, назвав 90% юридическими девственниками. Тут можно с этим согласиться, да. Но все же, на ваш взгляд, как поднимать-то этот уровень? Вот, например, мне очень часто там, знаете, фильм смотришь какой-нибудь американский, уж простите за вульгарное такое, да, понимание, и там школьники, например, изучают какое-нибудь дело, я не знаю, штат Юта против Джона Смита, или там дело какое-то. То есть это учат школьники в школе, и они, естественно, вырастают с определенным пониманием, отношением к суду, с уважением
к суду. И всегда судебные процессы в голливудских фильмах, если уж об этом идет речь, показываются с большим уважением, достаточно подробно и в целом почти эпично. То есть, конечно, воспитывается уважение в суду как к институту, да, к правосудию.
Да, вот, на ваш взгляд, важнейшему. Что здесь первичнее? Должен измениться суд, и потом изменится наше отношение? Или должно изменяться наше отношение, не знаю, прививаться в школе, в других учебных заведениях, может быть, даже в детских садах, яслях, да? И потом изменится суд. Вот что первичнее здесь, Александр Ильич?
Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что первичное – это обучение общества, уважение к суду. И оно должно проявляться во всех, к суду, к правосудию, к правоохранительным органам и так далее. И оно должно проявляться во всем. Вы мне напомнили совершенно уникальный случай. Я недавно смотрел фильм, не буду его называть. Это сериал, в котором там, частичное действие происходило в суде. И вот на суде в наше время, да, на суде, судья зачитывает гражданское дело. В гражданском деле есть решение. Приговора не может быть в гражданском деле. Я подчеркиваю, дело происходит вот в наши дни. И судья встает и, знаете, напоминает мне, я не знаю, то ли гестапо, они насмотрелись фильмы про немцев, то ли про 37-й год, тройки. Он встает и говорит: итак, приговор, выплатить там потерпевшему 2 миллиона рублей, и дальше берет молоток, стукает и говорит: приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Понимаете? И вот это роняет это правовую культуру. Это как раз, конечно, роняет ее.
Да. Ну что, вот еще...
Пример.
Да, абсолютно верно. Стало известно сегодня, что новым адвокатом Михаила Ефремова станет юрист Роман Филиппов. Сотрудничество с Сальманом Пашаевым закончено. Сам Пашаев говорит, юридически я работу закончил, соглашение наше исполнено и так далее. Вы давали комментарии нашим коллегам из «Арти», из «Раштуды», где рассказали, какую тактику выбрали бы для защиты Ефремова. Я просто нашим слушателям расскажу. Это признание вины, в первую очередь, и возможный микроинфаркт во время езды в пьяном виде. Вот знаете...
Пожалуйста.
Угу. Пожалуйста, пожалуйста,
Александр Ильич. Да, смотрите, мне кажется, что в этой ситуации надо было начать с того, чтобы проверить... Ну, я сейчас не говорю безотносительно господина Ефремова, да, я говорю вообще. Значит, надо было, конечно, проверить состояние человека. Потому что у него мог быть, а мог и не быть. Но проверить-то надо было, понимаете, его состояние физическое. А вдруг, если у него был действительно микроинфаркт, и тогда что? Тогда оставалось там состояние алкогольного наркотического опьянения, но, в общем, какие-то вещи нивелировались. А, конечно, на мой взгляд, в аналогичной ситуации человек должен был бы признать свою вину и, конечно, и заслужил бы очень много, знаете, вот моральных откликов со стороны общества, а не ненависть, которая разлилась у нас, да, по отношению к нему, потому что я вижу, что смски, которые я получаю там в Инстаграме и в Фейсбуке по поводу поведения господина Ефремова, да, и немножко, конечно, судьба и приговор сложился бы по-другому. Мне кажется, что господину Ефремову скорее надо было сделать это. Ну, я не берусь судить, потому что это его жизнь и его линия защиты.
Сейчас, Александр Ильич, еще вопрос. Вот вы сказали, линия защиты была в том числе бы теоретически могла связана быть с тем, что у него был микроинфаркт за рулем, да, в этом состоянии алкогольного опьянения. А как-то уголовным кодексом...
Могло быть, могло все быть.
Уголовным кодексом мера вины как-то регулируется. Допустим, у него был микроинфаркт, но тем не менее он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Это как-то на приговоры, на так сказать, его
Конечно, если было бы доказано, смотрите, если было бы доказано, что там человек потерял сознание, это всегда же учитывается, понимаете?
Но он был пьяный за рулем.
Он был пьяный за рулем, но как-то это должно было быть учтено судом, да? Вот человек, смотрите, вот вы судья, приходит человек и доказывает, что действительно в этот момент он потерял сознание, например, да? И он говорит, я виноват, я сел пьяный за руль, я во всем виноват, я готов рассчитаться с потерпевшими, все, что у меня есть, не окупит жизнь человека, я все признаю, собственно, как и начиналось,
да.
Понимаете? И тогда я не думаю, что приговор был бы таким, как он был. Помните, мы в начале разговора говорили, что судья, когда уходит в совещательную комнату, он должен ответить на два вопроса, виноват, не виноват, и, собственно, что способствовало раскрытию вот этого дела уже на суде, как вел себя Ефремов там или кто еще, и помогал ли он правосудию. А выяснилось, что не очень помогал.
У нас буквально минута будет перед перерывом. Я попрошу вас, учитывая ваш опыт, охарактеризовать или рассказать, например, как вы видите будущее Ефремова, исходя из, опять же, вашего опыта, насколько тяжело таким людям, как Ефремов, отбывать наказание, и самое главное, изменит ли тюрьма актера?
Вы знаете, изменит или не изменит, я не берусь судить, это такой характер у человека, да, но я надеюсь, по крайней мере, что человек, который много пил, а он как бы сам об этом говорил, да, он, правда, говорил, подбухивал, но есть люди, которые утверждали, что у него, в общем, алкоголизм в какой-то степени проявляется, да, ну, в местах заключения с этим сложно. И, может быть, собственно, его дни будут продлены этим, если он перестанет пить, и это будет здорово на самом деле. Там трудно с наркотиками, потому что у него в крови, помните, нашли все, что угодно, кроме крови, и так далее. И в этом плане я считаю, что это, в общем, для здоровья не так плохо. Что же касается его характера, то, ну, послушайте, В Сибири тоже «Русская земля» была такая песня.
Да, да. Я Сибири, Сибири не боюсь. Чубчик Кучерявый.
Есть такая шутка. В вашем портвейне крови не обнаружено.
Исходя, опять же, простите, что все упираю на ваш опыт, да, ну и реально, сколько Михаил Ефремов, на ваш взгляд, проведет в местах лишения свободы?
Ну, смотрите, если рассуждения коллег, я ссылаюсь на то, что говорят вокруг меня, верны, и на апелляции ему могут снизить там год-полтора, ну, потому что, наверное, будет, я надеюсь, что будет раскаяние, я надеюсь, что мы услышим какие-то теперь вменяемые слова, а не то, что я ничего не помню и ничего не знаю, и мы не услышим, не увидим больше тех рассуждений, которые были относительно свидетелей господина Ефремова и так далее. Я думаю, что суд ему может, конечно, снизить год-полтора, и я надеюсь, что это произойдет. Значит, если считать, что срок 6,5 лет, он может выйти там через 3-3,5 года, если будет хорошо себя вести.
Адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Александр Добровинский, партнеры с нами на прямой связи. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим. Не переключайтесь.